Говорит Радио Свобода. У микрофона Елена Фанайлова. Вавилон, Москва. Политическое кабаре эпохи Инстаграма, искусство в эпоху гибридных войн и фашизоидных режимов. В первой части этого радиочаса мы повторяем программу «Свобода в клубах». И это разговоры свободных людей в свободном формате в дружественных нам кафе. Первое из этих пространств – легендарный проект «Аги» на Потаповском переулке. «Город Киев и его миф» из цикла «Города и годы». Эта программа была записана в 2005 году в клубе «Аги» сразу после оранжевой революции в Украине, когда многие активные москвичи поехали в Киев за воздухом свободы, политической и культурной перспективой. Разговор происходил за 9 лет до войны, до Майдана 13-14 года, до Крыма и Донбасса, до мема «Никогда мы не будем братьями». Участвуют журналисты Виталий Портников и Владимир Долин, сейчас работают в Киеве. Писательница и рок-звезда Ирена Карпа, как флагман новой украинской культуры, работает в Париже. Александр Гаврилов, директор Института книги, переместил свою деятельность в Восточную Европу. Григорий Охотин руководит из Москвы российским правозащитным проектом ОВД-Инфо, который помогает задержанным на протестных акциях. Дмитрий Борисов, основатель сети кафе «Аги» в Москве, больше не может работать с киевскими партнерами. И это романтический и в чем-то наивный разговор старых времен.
У меня для вас первый вопрос. Это ваш персональный киевский миф? Ваши самые яркие представления о Киеве, ваши самые яркие впечатления о Киеве. Я понимаю, что у троих киевлян, которые за этим столом присутствуют, будет свой образ Киева, а у москвичей, соответственно, будут свои представления о Киеве. Кто первый готов высказаться? Может быть, Александр Гаврилов?
Я как раз меньше всего чувствую себя готовым это, в этом смысле высказываться, потому что мой образ Киева делится на две половинки. Одна половинка – это мои живые впечатления. Они совсем не так давние. Я никогда не был в Киеве Советского Союза. Для меня живой Киев – это только Киев новейшего времени. А другая половина – это там Киев русской литературы. И понятно, что эти две картинки чрезвычайно разные. И, собственно, вот эта разность – это не сводимость нынешнего реального Киева ко всему тому, что мы о нем знаем из книжек, для меня и была самым сильным впечатлением, потому что, по моему ощущению, Киев реально отличается от Киева книжного больше, чем, не знаю, Санкт-Петербург реальный от книжного, Москва реальная от книжной или что-нибудь еще.
Спасибо, Александр Гаврилов. Дмитрий Борисов.
Я первый раз попал в Киев в 96-м или 97-м году с группой «Аукцион» по приглашению водочных магнатов. Там была романтическая история. Парень познакомился с девушкой на концерте «Аукциона» и по совместительству оказался владельцем там, главных водочных заводов. Насколько я понимаю, сейчас это не Миров и так далее. И тогда, те три дня, я надеялся, что больше не то, что не попаду никогда в Киев, а на Украину, и никогда в жизни такого не повторится. Потому что я узнал Киев водочный, Киев бандитский, Киев какой-то страшный. А потом, честно попав под очарование всех этих оранжевых дел и новой истории и так далее, и огромное количество моих друзей, знакомых, журналистов, бизнесменов поехали в Киев работать. Я тоже поехал посмотреть. И был очарован и самим городом. Съездил несколько раз еще после этого туда. И пока очарован этим местом.
Спасибо Дмитрию Борисову. Ирена Карпа, пожалуйста.
Для меня Киев – это такой котел, но на самом деле очень удобный котел, в котором варится легко и просто. То есть вне Киева уже как-то все сложнее. Вот, несмотря на, собственно, мифы, типа как близость каких-то там темных сил. Ну, о Киеве рассказывают все эти лысые горы, ведьмы. На самом деле их есть 4 лысых горы, никто не знает, какая настоящая. Вещи, с которыми мы работаем, это более такие, не знаю, индустриальные какие-то описания спальных районов. И в какой-то момент ты начинаешь понимать, что город становится для тебя импотентным. Вот. И тогда я сбежала в Азию, прожила 7 месяцев там, вернулась обратно, и вот тоже эти все очарования, как вы сказали, оранжевых дел заставили взглянуть на город совсем по-другому. Более того, я обзавелась велосипедом, и вот со скорости и высоты велосипеда город кажется совсем каким-то другим и очень даже очень интересным и новым.
Спасибо, Ирена. Дмитрий Борисов хотел что-то добавить.
Да, я забыл. Я был совершенно поражен, что закрывают центр города на выходные для машин. И там пешеходы, и рикши на велосипедах. и все катаются на велосипедах. Это, конечно, очень похоже на Европу.
Спасибо Борисову за уточнение. Григорий Ахутин.
Киев – это одна из самых важных вещей. Я просто реально влюбился в этот город еще до Оранжевой революции. И там 3 месяца назад решил, что я туда приезжаю, уже месяц там живу. И практически единственное, про что я сейчас способен говорить, это про Киев. Все время, со всеми. И уже настолько высказался, что сейчас почти ничего не приходит в голову, кроме, наверное, 3 совсем смешных и глупых вещей. Первое – это вот то, про что говорил Митика, про закрытие центра города, про Крещатик. Не знаю, насколько это похоже на Европу, все киевляне просто ненавидят Крещатик в выходные дни, потому что это такой музей русского рока. Он длинный, и каждые там 5 метров играют, плохо играют какой-нибудь русский рок. А мое, наоборот, любимое место в Киеве, такая совершенно тайная улица Смирнова-Ласточкина в самом центре, это такая альтернатива киевскому спуску, тоже ведет в центр, тоже вверх. Только там нету, вообще нету матрешек, и все это билиберды, полностью заброшенная улица и дико красивая. А третье впечатление буквально последнего месяца – это такой стадион-водник, тоже в самом центре, суперсоветский бассейн, где за 3 рубля можно пойти принять душ и покупаться в бассейне.
Спасибо, Гриша Ахутину. Владимир Дурин, пожалуйста.
Киев для меня – это детские воспоминания, не знаю, первый глоток портвейна где-то на Днепровских там склонах. Потом это превратился в город литературный, при этом я жил там. Потом стало понятно уже, когда я пожил в Москве, вернулся опять в Киев, что Москва – это город, где надо зарабатывать, делать карьеру, а Киев – это город для жизни, где хорошо, комфортно жить, где можно встречаться с друзьями ежедневно, а не раз в 3 месяца. Где глаз радуется, к тому же я помню еще Андреевский спуск, не этот вот, Арбатский, да, без матрешек. Ну а сейчас вот в Москве, ну что, если о мифологии говорить, я вспоминаю, то, пожалуй, я склоняюсь вот к пушкинской мифологии, там, с кремницей чистил он коня, а сам ворчал, сердясь не в меру, послал же вражий черт меня на распроклятую квартиру. Из человека берегут, как на турецкой перестрелке, носил щи, пустых дадут, и уж не думая, горел. То ли дело Киев, что за край, валяться сами в рот галушки. Ну и так далее.
Спасибо, Володя. Виталий Портников, пожалуйста.
Я родился в Киеве в мае 1967 года. Примерно в эти же дни войска генерала Хаима Барлева освободили Иерусалим. И для меня это вот такое достаточно очевидное историческое совпадение, потому что для меня как бы эти 2 города, и не только для меня, кстати, есть такие стихи киевского поэта Моисея Фишбейна про холмы Иерусалима и Киева Печена Зело, знаете. Есть такое мироощущение, связанное с тем, что каждый город является как бы стороной другой медали. Да? Есть одна сторона иерусалимская, одна сторона киевская. Тем не менее, вот эта вот близость городов, созданных тогда, когда города создавали на холмах, она всегда была для меня очень важна. И точно так же, как когда я приезжаю в Иерусалим, всегда иду маршрутом к Стене Плача из Явских ворот. Точно так же, приезжая в Киев, я всегда иду по Софиевской, где я, собственно, родился, к Святой Софии. И я когда-то из окна одной из киевских квартир, находящейся с другой стороны Софии, видел ее оборотный вид, который, в принципе, не видят туристы. И я понял, что на самом деле в Киеве можно жить как на берегу моря. Потому что киевские виды, верхние, конечно, не виды Крещатика, не виды сталинского Киева и административного, а виды верхнего города, они могут успокаивать человека и придавать ему какую-то внутреннюю гармоничность, точно так же, как сидение на морском берегу.
Спасибо, Виталий. Ну, в общем, у нас сложилась такая довольно идиллическая картинка города, который мы все нарисовали. Вот я бы хотела, простите, влить свою ложечку дегтя во всю эту дивную картину. Я знаю Киев по концу 80-х годов. Я приехала туда через год после Чернобыля. Я ездила туда до середины 90-х. И затем, после долгого перерыва, я оказалась в Киеве, ну, чуть больше месяца назад. Я увидела довольно провинциальный, по-прежнему, в советском смысле, провинциальный город. Я увидела множество каких-то маргинальных персонажей, которые вдруг оказались на улице. Причем мои друзья, которые там живут, сказали, что это удивительное явление, которое, пожалуй, было в начале 90-х в Москве. Ты отходишь в сторону от Крещатика, и ты попадаешь на какие-то полуразрушенные улицы. Такое чувство, что этот город совсем не нужен людям. В общем, я наговорила уже достаточно.
Лена, послушай, а в Санкт-Петербург нужен людям. А мне кажется, что на пространстве бывшего Советского Союза довольно много городов, где ты отходишь ровно от центральной центральной площади, там 100 шагов, и оказываешься на руинах. И это в этом как-то, мне кажется, жителю бывшего Советского Союза не приходится удивляться. Все-таки, когда там русские говорят о Москве, да, то Москва – это столица, это единственный центр страны. Киев – не единственный центр Украины, хотя это такой довольно характерный украинский город. И, как мне кажется, то, что он не стал европейским городом, то, что он остается самим собой – вот это очень важная вещь. Мне, может быть, это там взгляд москвича, да, но мне кажется, что украинские города, и Киев тоже, гораздо больше растут из земли. Москва все время пытается взлететь и сделать вид, что она не на земле растет.
Спасибо Александру Гаврилову. Ирина Карпа, пожалуйста.
Да, мне просто сложно себе представить, где там разруха есть в центре, вот если честно. То есть разруха может быть на каких-то очень отдаленных спальных районах. Там действительно идет сейчас масштабное развитие. Вот, во-первых. А во-вторых, каких-то таких слишком быстрых изменений просто быть не может. То есть у нас и так уже было сколько лет независимости, мало что поменялось. То есть совковая система, она осталась. Но все-таки Киев ничем не отличается почти от других европейских столиц. Вот по духу и по состоянию.
Спасибо, Ирина. Виталий.
Тут нужно считать, что просто восточноевропейских. Ведь это же совершенно разные вещи. Мы не должны сравнивать Киев, там, условно говоря, с Парижем или Миланом.
Владимир Дурин, пожалуйста.
В развитии мысли Виталия я хотел бы согласиться с тем, что да, Киев провинциален. Это провинция, вероятно, но это все-таки европейская провинция. Это не провинция русская.
Ну, во-первых, нужно понять, почему город не может быть провинциальным. Осло не менее провинциален и более, наверное, провинциален, чем Киев. А Стокгольм вот нет, да, вот это метрополия, да, допустим, скажем так.
А я не спорю, в провинциальности есть свое очарование. В Киеве оно, безусловно, присутствует. Но я просто утверждаю, что это все-таки европейский город, в отличие от большинства русских городов.
Спасибо Владимиру Дурину. Гриша Ахутин, пожалуйста.
Да, я просто очень долго думал о провинциализм Киева. Действительно, там совершенно нет разрухи в центре. Но там, там есть совершенно поразительные вещи, инкорпорированы. Такое ощущение, что они реально инкорпорированы в город. На самом деле они просто сохранились. Каким-то чудом я попал на выставку сельскохозяйственных товаров. Это был такой совок 65-го года, я не знаю. Но как только ты выходишь из этих странных мест, чисто архитектурно и внешне, там провинциализма нет. То, что касается культуры, жизни людей, привычек, очень сложно сказать, чтобы это была провинция. То, что мне рассказывают тоже экспаты, то есть люди, которые не киевляне, но приехали туда, они говорят, что 10 лет назад реально было дико скучно и дико провинциально. Но все меняется вот буквально за 5 лет. В смысле контента все очень сильно изменилось.
Спасибо, Григорий Охотин, Виталий Портников.
Да. Могу объяснить, почему тебе показался этот город провинциальным. Потому что он абсолютно мещанский. Он таким был всегда, всю свою историю. В этом городе очень тяжело показать современный спектакль. Публика обязательно пойдет, если это будет московский спектакль, но она не поймет, о чем это. Это было в советское время, это сохраняется так сейчас. Кстати говоря, так не может быть во Львове, и так не может быть даже где-нибудь в Днепропетровске. Но в Киеве это так. Важно понять, что в Москве купеческое сознание, а в Киеве мещанское. Это может просто показаться странным с непривычки. И именно поэтому, допустим, если в Одессе отсутствие вкуса изящно, то в Киеве оно нарочито. Именно поэтому Верка Сердючка могла произойти только из Киева, но не из Одессы. А из Одессы мог произойти Михаил Жванецкий. Безусловно, какой-нибудь там «Океан Эльзы» — это не киевская группа. И «Вопли Видоплясова» — это не киевские артисты. Это могли быть люди, которые приехали в Киев зарабатывать деньги на украинском рынке. А вот то, что мы можем сказать, назвать «Киевская эстрада» — это ректор Киевского университета культуры Поплавский. И это ужасно. Но это яркое зрелище мещанского образа города. Может ли этот город измениться? А почему он должен меняться? Ведь в нем всегда был тонкий слой интеллигенции разных национальностей, которые создавали свой Киев, и не менее тонкий слой подмещанского населения, если угодно.
Спасибо Виталию Портнику. Ирина Карпа, согласны с той характеристикой, которую только что Виталий
дал? Насчет музыки? Нет, конечно, не согласна. То есть, если просто отметать так всех людей, которые приехали туда, как вы говорите, зарабатывать деньги на рынке, ну, то есть, я даже не поняла, на каком рынке.
Я говорю о том, что производит сам город. произрастает из него.
С другой стороны, как и любой другой мегаполис, да, если там мы припустим, что он какой-то космополитический, хотя бы в рамках
мегаполис.
Украины, хорошо, в рамках той провинции, которую вы очертили, в него всегда как бы будет какое-то новое вливание, то есть вливание новой крови из других городов. То есть маломальски известная у себя на родине, там, в провинции, пускай на западе, на востоке Украины группа, она все равно потянется в Киев, потому что там, как и в Москве, впрочем, есть деньги. То есть и уже через, не знаю, год или два можно считать, что это все-таки киевская группа. Да, потому что, вот я не знаю, если там сравнить какого-то, ну, менталитет студентика, первокурсника, киевлянина и кого-то из провинции, киевлянин думает, да, я живу у себя в спальном районе, у меня есть папа, у папы Жигули, мне больше ничего не надо. Вот, в то же время, как бы, студентик из провинции уже через несколько лет станет каким-то там, не знаю, менеджером среднего звена или что он там себе захотит. Вот, и...
То есть Ирена об этом и говорит, о том, что это мещанский город, да. Город людей, довольных тем, где они живут. Это абсолютно
соответствует тому, что во говорит. Втором поколении все-таки их родители тоже приехали откуда-то. Очень мало, я, например, очень мало знаю коренных киевлян. Дмитрий Борисов.
У меня короткая реплика по поводу Киева и моря. Мы шли с моим, последний приезд с моим другом по Киеву, не помню где, я ему сказал, у меня такое ощущение, что мы сейчас свернем и увидим море. И в связи с этим короткая реплика, что лучше жить в провинции у моря.
Спасибо, Мите Борисову. Григорий Охотин, пожалуйста.
Да, я хотел бы сказать, что есть такая вещь, как сам город, да? Неважно, кто в нем живет, и приезжие или местные. Важно то, что сам город, он дает импульс. Есть очень много показательных примеров, что в других городах, в том же Львове, вы еще назвали Днепропетровск, Харьков, люди, которые живут там и творят, они не могут ничего сделать, им мешают, их там не воспринимают. Они приезжают в Киев, через год-два они считаются киевлянами, и тут у них все выходит. И самые интересные молодые актуальные художники украинские сейчас, они все живут в Киеве, они все могут творить только в Киеве, хотя они не киевляне.
Спасибо, Гриша, за это уточнение. Владимир Дулин.
Да, действительно, времена изменились. Раньше для того, чтобы что-то сделать, надо было уехать из Киева.
Куда угодно.
Да, Киев был самый советский, я полагаю, из всех столиц союзных республик. Да, он был еще и самый антисоветский, но власть была самая советская и давила абсолютно все. И я хотел бы возразить Виталию насчет тонкого слоя. Слой, наверное, действительно тонкий, но надо учесть, что Киев как-то так устроен, что там расстояние короче. Из любого конца города за 25 минут из самого дальнего ты в центре. Ты встречаешься со своими друзьями, с теми, кто разделяет твои взгляды, с теми, кто понимает, зачем ставится тот или иной спектакль, и что там хотелось сказать. Культурная среда там может быть, ну, если размазать по населению, она может быть и тоньше. А поскольку она более концентрирована вот в нескольких местах, то, соответственно, как бы наваристее, я бы сказал, если кулинарными терминами пользоваться.
Город Киев и его миф. Разговор в московском кафе «Аги» в 2005 году после оранжевой революции в Киеве.
Гриша,
что, я совершенно забыл сказать, что оранжевая революция – это таки заслуга Киева. Несмотря на то, что приезжало очень много людей из Западной Украины, сделал ее Киев. Киевские люди, которые выносили еду, которые брали людей домой и так далее. Никто не ожидал. Ни те, кто затевали революцию, ни те, кто в ней участвовали, что Киев так примет и что так будет участвовать. Так что это заслуга именно города Киева.
Спасибо Григорию Охотину. Я микрофон Виталию Портникову отдаю.
Во-первых, почему никто не ожидал? Киев всегда голосовал именно как Западная Украина. Он таким образом политически устроен. Он просто более продвинутый с политической точки зрения город, как и Москва в России, да? Что касается того, что без нормальной финансовой поддержки можно было провести такую акцию, как Майдан, и что и на добровольном выносе еды продержать такое количество людей в холодное время, давайте все-таки говорить о том, что политический кризис – это следствие хорошо организованной работы по защите тех результатов выборов, которые сторонники Виктора Ющенко считали реальными. Но это уже никак не может быть связано с приходом бабушек или людей среднего возраста с едой на Майдан.
Я принципиально не согласен. Я считаю, что бабушки и Майдан – это реальный результат оранжевой революции, а то, что пришел Виктор Ющенко, никому уже не интересно.
То есть важна атмосфера, важно то, что происходило именно тогда, важен момент. Как бы все уже схемы политические, это не то. Мы ведь о людях сейчас говорим.
О людях, о людях. Я об этом и говорю. Людей кормили организованно, и мы знаем, что были предприниматели, которые привозили из своих ресторанов.
А вы были
продукты
на Майдане,
конечно,
простите?
Был.
Я
конечно,
тоже
был.
Была.
Я тоже там был. Видел документацию Майдана и разговаривал с людьми, которые организовывали всю эту массированную
подвозку
продуктов.
Я думаю, что мы тоже говорили с людьми,
Перми все знают, да, что это было крайне неорганизованно. Я говорил с людьми из Пары, которые буквально 2 недели все это делали, и они рассказывали, как было все неорганизовано и непонятно. И насколько киевляне реально приносили носки и еду.
И у Владимира Долина есть реплика.
Реально люди пошли сами. А уж как там это было организовано, мне кажется, это второй вопрос, не самый важный.
Григорий Ахутин.
Единственный оставшийся нам результат оранжевой революции – это то, что произошла революция в умах людей. В умах людей в Харькове, в Донецке, в Киеве, Львове. Люди изменились колоссально. Они сами этого не замечают. Это замечают люди, которые туда приезжают раз в месяц. Я там был до революции, я там был после революции. Я вижу, насколько они изменились. Они уверены в себе, они не хотят уезжать. До революции все мои знакомые журналисты, бизнесмены, маркетологи, все говорили, у нас есть билет в Америку, в Англию и так далее. Мы уедем, если что. Сейчас они увольняются с работы, где получают хорошие бабки, открывают свои бизнесы. Они уверены, они изменились, они верят в свою страну и любят свою страну.
Вот у нас сегодня должен был быть еще один участник этой программы. Это Дима Беляков, интернет-менеджер, который работал в Киеве. У него там родственники, он прийти не смог, но он сказал, не забудь. Вот задать людям такой вопрос или такую тему предложить. Это ангелы-хранители города Киева. Такое ощущение, что много раз этот город был на грани какой-то катастрофы или какой-то очень проблемной вот исторической ситуации. И все время у этого города оказывались ангелы-хранители, которые его каким-то образом спасали. Александр Гаврилов.
То, о чем мы говорим вот от самого начала, это такая большая апология мещанства. Когда в русском языке слово «мещанин» скорее ругательное. В России крупное поселение называется городом. Это такое место, которое огородили. Главный образ города – это забор. В украинском языке это же вещь называется местом. И место – это то самое место, где мещанин замешкался. Остановился, прижился, глядишь, уже место. И вот кто ангел-хранитель Киева? Кто удивительным образом позволяет в жесточайшей схватке сил не начать лить кровь? Мы видели похожую ситуацию в Москве. Стрелять друг в дружку из танка – это такая московская история. Петь песни на площади – киевская. Стрелять друг в дружку из танка – это, безусловно, то, что происходит с городом. Город надо брать осадой. То, что происходило на Майдане, это вот и есть место. Мещанская революция, такая мещанская история. И та мистика, которая есть в киевском мифе, это такая очень простая, очень домашняя, комнатная, мещанская мистика. И героика Киева, это мещанская героика, и его вызовы, это мещанские вызовы, и его спасение, это мещанское спасение. Тут вот, мне кажется, что главный подмиф, да, его абсолютно правильно Виталий озвучил, это миф о мещанине.
Спасибо Александру Гаврилову, Владимир Долин.
Если мы говорим о мещанстве, мещанин, русское слово, да, синоним слова бюргер. Я хотел бы напомнить, что магдебургское право Киеву было даровано в свое время. И это был один из немногих городов империи, которым было даровано магдебургское право. Магдебургское право – это европейское законодательство городское. Памятник магдебургскому праву, кстати говоря, сохранился и стоит на склонах Днепра по сей день. Ну и вот насчет того, что в Киеве все-таки такая история размещанская, то спокойно и не кроваво, это неправда. И до 20 века, и весь 20 век история Киева – это страшно кровавая история.
Спасибо историку Владимиру Долину. Вы знаете, у меня еще один вопрос, что ли, для вас. Вот Киев – это мегаполис, это русский город, бывший советский город, столица Украины. Что это за город? Ирена Карпа.
Это столица Украины, безусловно, с перспективой стать мегаполисом. Я жду не дождусь, когда я вижу на улицах черных, арабов, турков с их офигеннейшей едой, офигеннейшими традициями. Я очень хочу, чтобы Киев был именно таким, чтобы был полинациональным. Я не знаю, много меня кто ненавидит из-за этого, из-за этих вот моих космополитических идей. Но именно таким я хочу видеть мой город.
Григорий Охотин.
Я уже тусуюсь в Киеве где-то 1.5 года. У меня очень мало знакомых киян. В основном это люди с Западной Украины, потому что они приезжают туда с амбициями, они наиболее заметны. Киевляне крайне незаметны. Они где-то сидят там на средних должностях, что-то делают, но экспатов гораздо заметнее. Это очень много людей с Восточной Украины.
Александр Гаврилов.
Киев не мегаполис сегодня. Это не город атомизированных людей. А это все-таки такой город, который не утратил своего и советского, и, по-моему, еще и досоветской очень вязкой, не сказал бы жесткой, но вязкой структуры. Вообще мы видим, что на территории Советского Союза плохо с мегаполисами, что даже города, которые по своей социальной структуре уже неминуемо двигаются в эту сторону, как Москва, например, да, страшно, травматично это переживают. И видят в этом, очевидно, больше минусов, чем плюсов. Киев сейчас, как и абсолютное большинство постсоветских столиц, это такой город на распутье. Потому что мы видим, что даже социалистические столицы Восточной Европы, ну вот чуть-чуть западнее советских границ, да, они в гораздо большей степени оказались социально открытые, чем, собственно, советские города. И сейчас Киев – это не русский город, это не мегаполис, это, да, столица Украины, но тогда хорошо бы понять, что такое сегодня Украина, которая гораздо больше, чем Россия, фрагментировано, в ней гораздо больше разных регионов, довольно сильных. В какой мере они представлены своей столицей, очень непонятно. Боюсь, что вот ровно сегодня мы вряд ли сможем сказать, что такое Киев.
Спасибо Александру Гаврилову. Дмитрий Борисов.
Да, я думаю, что мы собрались здесь, обсуждаем Киев благодаря Майдану. Да? Если бы ничего не произошло, мы тут не сидели бы. И вопрос в том, что произошло с Киевом, да, после этих событий. Мне кажется, что, как в советские времена, прибалтийские столицы, Прибалтика, да, была таким все равно глотком свободы, и все-таки не до Европы, но... А Европа всегда у нас, у всех, я думаю, ассоциировалась с некоторой свободой, да, пусть эфемерно. Ездили, да, в Прибалтику за глотком свободы. Киев после Майдана, пусть это даже не так, в реальности ощущение такое есть. Киев после Майдана, особенно на фоне Москвы, стал городом, который имеет огромные шансы стать Европой, и, соответственно, свободно. На фоне Москвы, которая в это же время с дикой скоростью теряла эти шансы.
Город Киев и его миф. И это был разговор в московском кафе «Агия» в 2005 году после оранжевой революции в Украине. Все участники этого разговора изменили свою судьбу. Для четверых из них она больше не связана с Москвой. Разговор контекстуально подготовлен для второй половины радиочаса. Слушайте дальше актуальное интервью с писательницей Катей Петровской, автором книги, возможно, Эстер, уроженкой Киева.
Панайлова, Вавилон, Москва. Свобода в клубах. Слушайте нас в эфире и на сайте Радио Свобода. Подписывайтесь на наш Фейсбук, Телеграм-канал и Инстаграм.